7 часов почти 9 минут в Москве. Всем доброе утро. У нас сегодня понедельник, 5 марта. В 8 утра у нас в гостях появится член комитета Софеда по международным делам Олег Морозов. В 9 утра член президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев и писатель-публицист Дмитрий Лекух в 10 утра сегодня.
Доброе утро всем. Формула смысла в эфире. Приветствуем. Понедельник, начало новой рабочей недели, но короткой, потому что у нас на этой неделе Международный женский день. Ну, у большинства людей, Оль, ты будешь на посту, что прямо в Международный женский день
прямо график? С утра, да.
Ну вот, все, кто захочет поздравить Подолян 8 марта, смогут это сделать прямо с утра, ей в эфир написать все, что вы о ней
все,
думаете.
Что вы думаете.
Да, но, как правило, вы думаете о ней только хорошее.
Надеюсь. Вот.
Так что... Поэтому для большинства людей неделя будет короткой и, надеюсь, удачной. Ну что, новое достижение в сфере культуры. В сфере культуры. И вообще, Оля, чтобы ты знала, если ты не знала, культура на Западе, она, конечно же, отделена от политики. Никакой пропаганды никогда. Вообще свободное творчество исключительно. И абсолютно непредвзятая раздача призов, пряников и слонов. Вот. Это всегда, если какой-то негодяй, например, Куликов в программе «Формула смысла» скажет, что как-то политически мотивированы какие-то решения в области культуры, так вот, не верьте ему никогда, потому что, конечно же, «Оскар» за лучший документальный фильм про допинговую систему в России с участием странного человека по фамилии Родченков, вот этот фильм получил Оскар, это просто совпадение случайное.
Да, ну,
никаких политических предпочтений. Не, и не говори мне о том, что это, ну, может быть, как-то там политически мотивировано. Нет, академики исключительно ориентировались на художественную ценность этого бессмертного произведения. Мне так кажется.
Да, мы только добавим, что это лучшие... Документальный полнометражный фильм. Не игровой, друзья.
Не игровой, да. Документальный полнометражный фильм. Вот. И внезапно, совершенно неожиданно, совсем не конъюнктурный, потому ни с чем не связан, просто решили так сделать фильм. И ни с чем не связано, он получил Оскара. Вот. Потому что у него высочайшие, по всей видимости, художественно-документалистские способности у этого фильма.
И
ты знаешь, ничего не стесняются, в общем, конечно. Потеря... Знаешь, вспоминаю фильм «В бой идут одни старики», когда маэстро вернулся из этого вылета в разведку, и когда он докладывал командиру, и вот генерал на белом коне, ну, наглец, ну, наглец. Ну, а командир говорит, ну, ты, ну, я, конечно. Вот... Понимаешь, так настолько нагло, причем в целом спектре вопросов, начиная вот от этого «Оскара» до прекрасных выступлений господина Уолкера. Вот, потому что, конечно, ну так нагло врать и толкать Украину к тому, чтобы, ну, она себя сожгла, в конце концов, в военном конфликте. Потому что этот замечательный посредник... как он себя называет, посредник по разрешению конфликта, вдруг заявляет, что вообще-то ДНР и ЛНР должны быть расформированы.
По сути, ликвидированы.
Да, а у него, интересно, вот текст Минских соглашений, утвержденных Советом Безопасности, он перед глазами когда-нибудь хотя бы был, ну, так, ну, хоть знакомился с ним. Потому что там же прямым текстом написано, что должна быть изменена Конституция, эти районы Донецкой и Луганской областей должны получить особый статус, в Конституции закреплены. Нет, Уолкер не читал этого, по всей видимости. Или делает вид, что не читал, потому что он сказал, что... Ну, они же противоречат Конституции Украины, поэтому они должны быть расформированы. Это такая функция посредника. Я когда, между прочим, в соцсетях переопубликовал эту новость, у меня огромное количество советов написали люди. Ну, советы разнообразные. От расформирования самой Украины до расформирования Соединенных Штатов. Уолкер мог бы заняться одним или другим. В принципе, это было гораздо более продуктивно, чем беспокоиться...
Возможно, эффективно.
Да, о расформировании республик. Вот такие советы ему дали. Но наглец, наглец, наглец. Тут другого слова просто не подберешь. И, кстати, этот человек называет себя посредником. Он занимается урегулированием. Вот, европейцы, как всегда, сидят и молчат, потому что... Но это же их подписи стоят под Минскими соглашениями.
Прежде всего... Их совершенно не волнует то, что такие заявления делаются со стороны американского спецпредставителя.
Ну, Волкер так считает, да. А что же вы подписывали? Да, ладно, что мы подписывали, 4 года назад было. Мы-то вот за сутки подписали гарантии Януковичу, не исполнили, и то ничего. А тут 4 года назад Минские соглашения подписывали. Что теперь переживать-то, в общем? Но зато, понимаешь, наши европейцы, они... заняты тоже важными делами, очень, очень важными делами. Вот.
В Германии не до Минских соглашений.
Нет, в Германии есть уполномоченная по вопросам равноправия полов, вот, в Министерстве по делам семьи, Кристин Розе Меринг. Так вот, она заботилась, что надо срочно, срочно нужно поменять некоторые слова в немецком гимне, потому что он недостаточно гендерно-нейтральный. Мужской гимн очень немецкий, очень мужской. Там, в частности, есть такие слова, вот, «братский с сердцем и рукой». Вот слово «братский» надо выкинуть и вставить «бодро с сердцем и рукой». Потому что «братский»...
Чтобы никому не было обидно.
Ну, это мужское, «братья», это все-таки... Ну, никак нельзя слово «братья» без мужской трактовки использовать. Поэтому надо «братский» выкинуть, а вот оставить «бодро». Вместо. Это будет гендерно-нейтрально.
Но она же не просто так решила выступить с такой инициативой. Она же ссылается на австрийский опыт, где уже пошли таким путем. Уже в 2012 году родина великих дочерей и сыновей вместо просто сыновей.
Ну, действительно. И проблемы сразу решаются лучше. Слово в гимне поменял, и все. Порядок. Гендерно-нейтрально.
И мужчина, вместо... и женщина довольны.
Да, все бодрые, потому что слово «бодро» будет вместо слова «братски». Все бодрые, вот, с возбуждением. В хорошем смысле.
С рукой.
В хорошем смысле этого слова, да, в хорошем смысле этого слова. Так что, в принципе, европейцам реагировать на заявление Курта Волкера как-то даже... Есть же другие занятия важные. Еще меня в конце недели прошлые французы очень порадовали, потому что там морозы туда пришли. Ну, морозы и снегопад, по европейским меркам, большие. Значит, общественность и депутаты, то есть политики действующие, французские, очень сильно озаботились судьбой бомжей. Мы, если кто не знал, бомжей много во Франции. Они живут под мостами... на вокзалах и так далее. Ну вот, в общем, депутаты французские очень сильно запереживали. Выступили, там кто-то написал что-то в соцсетях, но предприняли важную инициативу по спасению этих несчастных. Знаешь, какую инициативу? Ты так на меня смотришь.
Ты же не догадываешься.
Не догадываешься. Я тебе скажу. Инициатива заключается в следующем. Они решили, что кто обеспокоен судьбой бомжей, чтобы им помочь, значит, депутаты должны выйти в определенную ночь, 2 марта, и при минус 2 переночевать на улице. В поддержку.
В знак солидарности?
В знак солидарности, да. И говорят, что ряд сильный политиков ход. Вышли и ночевали даже на улице. И бомжам стало легче сразу. Французским бомжам. Тоже все заняты. Ну как? Проблема-то решается.
Власть поменяли.
Власть близка к народу. Вот. Все это видят. Потому что, вышли же тоже переночевать.
Запредельный уровень лицемерия.
Трогательное единство, правда? Вот. Хэштеги, флешмобы и все остальные модные слова, все заняты. Вдохновенно.
Главное, насколько сильно это все решает проблемы.
Да, а мы говорим о том, что внезапный Оскар фильму про Родченкова, это как-то не так. Да, на фоне важнейших
любые
проблем...
Любые совпадения случайно.
Да, на фоне важнейших проблем, которые решает политические сообщества на Западе, в принципе, это ерунда. Ну, вдруг внезапно фильм о допинге стал...
В российском спорте, да?
Да, стал... приобрел необычайную художественно-документальную ценность и был удостоен Оскара. Это так случайно, внезапно, так совпало, понимаете?
Ну что, 553-300 плюс 7-900-370-63-63 наши эфирные координаты. Присоединяйтесь к нашей программе, друзья. Так, мы хотели поговорить еще по поводу свежих заявлений Дональда Трампа.
А у него
он много шутил,
заявления.
Но он много твитит. И много заявляет в Твиттере.
Ну, последнее, что я видел, это утром сегодня, пока дома вот глаза продрал... перед выездом пил кофе и смотрел новости. Последнее, что я увидел, это было сообщение о том, что...
Надо бы и мне.
Или это, нет? Наверное, были разные сообщения. Ты сейчас скажешь про «надо бы и мне». А, ну да, это касательно Китая. Об этом поговорим еще точно. Нет, а свежее было про то, что сталелитейная и алюминиевая промышленности в Америке скончались. Просто умерла. Одна и другая, написал Трамп. И, в принципе, конечно... Ну, Трамп теперь как врач-реаниматолог будет выводить эти две промышленности из клинической смерти, для чего он, как говорят, будучи в страшном гневе и не в себе, это такие утечки были из Белого дома, тоже меня порадовало. Вот, он подписал распоряжение о том, что вводятся пошлины на черный металл 25% и на алюминий 10%, чем поверг в состояние ужаса сначала своих союзников, прежде всего Канаду, которая сказала, что она ответит, потом Европейский Союз, потом Китай, ну и уже по сопричастности к нам, это я, кстати, передаю привет всем нашим промышленникам, которые лоббировали наше вступление в ВТО и сильно его продвигали. Это я так делаю жест ручкой. Вот. Но я думаю, что это только начало трамповской деятельности по программе «Америка First», мы увидим еще такие торговые войны, что мало никому не покажется товарища Дональда. Ну, и одновременно он то ли пошутил, то ли не пошутил. Помощники потом сказали, что все-таки это был, конечно, элемент шутки, шутка юмора от Дональда Трампа. Потому что, когда Трамп узнал о том, что в Китае готовятся изменения в Конституцию и должны убрать пункт о том, что только два срока председатель партии может занимать свой пост, вот Трамп необычайно возбудился, обрадовался по этому поводу и сказал, и хорошо бы и нам.
Ну, он сказал, теперь он председатель до конца жизни, председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий, может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь.
Ну, мне понравилась твоя формулировка.
Надо бы и мне.
Надо бы и мне, да. Я даже предлагаю такой хэштег запустить. Да, есть MeToo, да, там. Я тоже. Ну, хорошо, надо бы и мне. Придумала Подолян. Ну, считаю, творческий подход. В принципе, от Трампа можно было бы запустить такой хэштег в социальных сетях. Надо бы и мне. И по поводу того, что в Америке надо было бы отменить ограничения по двум срокам президентства для одной персоны. Вот. Но на самом деле, если шутки в сторону, я внимательно почитал... Ну, Китай, как всегда, немногословен по этому поводу. Вот они так очень сдержанно со всем этим работают. Но то, что есть в открытых источниках, действительно сейчас в Китае откроется Всекитайское народное собрание. Это орган, который единственно имеет полномочия вносить изменения в Конституцию. И предполагается, что вот это ограничение на два срока председательства будет... отменено. Есть такое предположение. Вот мне кажется, все это глубоко не случайным, потому что, с одной стороны, вот у Китая есть невероятно позитивный опыт, которого нам не хватило в момент распада Советского Союза. Вот, и китайцы, кстати, на нас посмотрели и этим воспользовались. Умеют учиться на других. Молодцы. Вот, жесточайшей политической такой... Никакой демократии, в общем, да? Политическая диктатура, фактически. И при этом освобождение экономических процессов и много свободы и реформ в экономической области. Вот. Китай это проделал в 80-е, начало 90-х успешно. Я думаю, что просто китайцы, когда смотрят на то, что происходит в мире, они точно понимают, что ближайшие годы это будут годы очень большой турбулентности, да, если так можно выразиться. Мир будет трясти с невероятной силой, потому что, ну, все мировые системы, от международного права до международной экономики, через внутренние конструкции государств с социальными правами и всем остальным, вот они все находятся в кризисе, они все устарели, они все очень плохо работают или совсем не работают. Это означает, что будет время большой мировой перестройки. Не к слову будет помянут Михаил Сергеевич Горбачев. Китайцы это понимают прекрасно. И в условиях грядущего большого мирового шторма они считают, что у них устойчивость через властные механизмы собственная должна быть максимальной на это время. Вот. Если товарищ Си проявил себя в качестве надежного капитана для китайского
корабля, то значит, он должен оставаться у руля.
Вот. И, в принципе, кто там что по этому поводу подумает, китайцев не очень интересует. Вообще-то.
А скажи, в первую очередь, понятно, что здесь нельзя говорить, разделять внешнюю и внутреннюю политику, но в первую очередь эти изменения связаны с внешним фактором? Или это внутрикитайская история в первую очередь?
Оль, ты знаешь, я много раз говорил, что вообще в современном мире внешнее и внутреннее разделить почти невозможно. Это можно сделать только формально. Понимаешь, вот когда многие наши комментаторы говорят, вот действия американцев на внешнеполитической арене обусловлены их внутриполитическими обстоятельствами. Ну так сделайте следующий вывод, что в принципе не существует отдельной внешней политики и не существует отдельной внутренней политики. Есть политика государства, направленная на реализацию национальных интересов этого государства. Но если там здравые люди этой политикой руководят и ей занимаются, никакой другой политики быть не может. Не может быть ни связанной внешней политики, внутренней политики. Ну, кстати, это еще классики марксизма хорошо понимали. Вот. А Ленин это прекрасно описал в работе про империализм. Что, в принципе, существование стран в эпоху, опять же, пользуясь уже позднесоветскими терминами, развитого капитализма, вот, напрямую связано с внешнеполитическими возможностями стран. Страны борются за рынки, за влияние, и этим определяется возможность их самого их существования, не говоря уже о развитии. Это было понятно еще в начале 20 века. Поэтому, когда китайцы принимают такое решение, они ориентируются, ну, я сделаю такое допущение, прежде всего на свои национальные интересы, которые включают в себя и внутриполитические, и внешнеполитические аспекты. И решают вопрос устойчивости страны и воспроизводство государственности в условиях грядущих больших потрясений. О том, что они будут, китайцы прекрасно знают. Нисколько в этом не сомневаются. Готовятся к этому целенаправленно. Что такие потрясения будут. И никуда не деться. Ну, тем более, что товарищ Трамп все сказал. Америка first. И сейчас будет выясняться, она действительно first.
Или и кто ей мешает стать, чтобы занять это место.
И что Трамп захочет сделать для того, чтобы она была first. Ну, в принципе, тут дело не в Трампе. Любой бы, кто
оказался в этом кресле
на месте, может быть, было бы еще и хуже. Да? Потому что там, Клинтон была бы гораздо лицемернее, а делала бы все гораздо там, жестче и безогляднее, чем тот же Трамп. При трогательном единстве с Вашингтонским консенсусом. Поэтому тут никаких иллюзий. Ну, а китайцы, на мой взгляд, все правильно понимают и все правильно делают. потому что во время шторма у руля обязательно кто-то должен быть. И тот, кому мы вообще-то доверяем. И его надо поддержать. Ну, так они считают. Опираясь на свой опыт 5000 лет существования в качестве государства. На секундочку. Так что... Поэтому, когда Трамп то ли шутит, то ли не шутит, говоря, хорошо бы и мне. Да, там,
ну, в каждой шутке, что называется.
Хорошо бы и нам. Но это, опять же, это целый фактор, это целый тренд такой исторический, потому что, если говорить об Америке, я много раз говорил, что ну, поскольку Америка строила себя по метафорической аналогии с Древним Римом, вот, а это даром никогда не проходит, когда ты культурное основание закладываешь внутрь себя, они обязательно сыграют. Я убежден, анализируя ровно содержание исторического процесса, что американцам, чтобы выжить, придется вот эту свою демократию партийную с Капитолием и всем остальным сильно модифицировать. Так же, как Рим когда-то выживал, переходя от республиканской формы правления к императорской. В принципе, история ничего другого не придумала.
Мы сейчас прервемся, у нас новости середины часа, затем продолжим. 7.34 в Москве, мы возвращаемся в «Формулу смысла», 553-300, плюс 7-900-370-63-63 наши эфирные координаты. Присоединяйтесь и задавайте ваши вопросы, ну, буквально... Накануне пришли тоже из-за океана сообщения о том, что пора бы свернуть так называемое российское дело, и ни от кого бы то ни было, от Кондолизы Райс. В ходе интервью, которое она давала телеканалу Fox News, она обратилась к председателю комитета палаты представителей по разведке и сказала о том, что я провела много времени в Вашингтоне, и я знаю, что у вас непростая работа, и я очень ценю то, что вы делаете для нашей страны, но я надеюсь, что вы сможете свернуть это дело, стране необходимо вернуться к другим проблемам.
Ты знаешь, какое-то мутное все равно интервью, я прочел его практически полностью. Вот. Там как бы есть, с одной стороны, утверждение, что надо к другим проблемам. Но там много и других утверждений, которые прямо этому противоречат. Потому что Кондолиза Райс сообщает журналисту, который ее интервьюирует, что я, конечно, сказала конгрессмену Шифу, что давайте возвращаться к другим делам. Но комитету по разведке также нужно сосредоточиться на том, что сделали русские и как они это сделали. Потому что первый раз позор им, а следующий раз позор нам. Если они решат это повторить, и, как я считаю, уделяется слишком мало внимания тому, что они на самом деле сделали. И как мы собираемся с этим бороться. Нормально, да?
То есть не все так просто.
Не, не все так просто. Главное, как же тебя понять, коли ты ничего не говоришь. Когда ну, в одном интервью содержатся два противоположных утверждения. При этом она считает, что санкции, которые существуют, они вот эффективные. Санкции против Путина и его окружения очень эффективны. Ну, вообще, конечно, прием от Кондолизы достаточно кондовый. Потому что это то, что... Но они нам всегда рассказывали, и на этом нас ловили. Они же не против России типа борются, ты понимаешь, говорит Кондолиза Райс. Потому что в России прям хочется заплакать от того, как переживает она о людях в нашей стране, Кондолиза Райс. Она говорит так, потому что в России есть молодые люди. Есть молодые люди, для которых очень важен контакт с Западом. И она об этих людях очень переживает, и потом делает утверждение. Мы хотим изолировать Путина и путинизм, но не Россию. Мне кажется, я все это слышал. Я был молодым человеком, которому были интересны контакты с Западом в 80-е годы. Потому что у нас этих контактов вообще не было, было очень любопытно. Любопытство – сильное чувство. Так вот, я был молодым человеком, когда нам рассказывали, мы хотим... устранить коммунизм, а потом говорили, мы хотим устранить Советский Союз, но не Россию. Нет, что вы. Только проклятие коммунистов надо устранить. Ну и Советский Союз, он устарел, потом говорили через буквально год, устарел Советский Союз, это тюрьма народов, вот если устранить Советский Союз, то сразу жизнь у вас наладится. И вот прошло 30 лет, и Кондолиза Райс считает, что мы опять проглотим эту наживку, потому что это все же надо освободить Россию от Путина и путинизма.
Освободить молодых людей.
Освободить молодых людей, и тогда Россия расцветет, и все санкции только на это направлены. Это она так вот объясняет.
То есть такой дружеский жест,
Жест помощи, конечно. Бедные русские, они под гнетом Путина и путинизма умирают фактически. И тут приходит Кондолиза Райс и говорит, наши санкции против этого только направлены. А так, конечно, мы переживаем очень сильно за то, чтобы Россия цвела и процветала. И, конечно же, а как же иначе? И все это на голубом глазу. Второе. Как будто бы мы всего этого не проживали, как будто мы всего этого не понимаем уже.
Может быть, она рассчитывает, что молодая аудитория этого не знает, не помнит, никогда не слышала, и это прокатит.
Наверное, до какой-то степени рассчитывает, но я думаю, что она рассчитывает не только на молодую аудиторию, а на всех нас, что мы вообще без памяти учиться на исторических прецедентах мы не в состоянии. Народ-то варварский, чего... дикий. Поэтому, поскольку мы не в состоянии учиться на своих же ошибках, то можно еще раз нас по этому пути, так сказать, рассказать.
Провести, и все пойдет так же, как было.
Да. Откажитесь от коммунизма, откажитесь от Советского Союза, и будет вам счастье. Откажитесь от Путина, и будет вам счастье.
Вам поможем.
Все понятно. Поэтому, когда Кондолиза Райс дает вот такое интервью, то оно, конечно, такое многослойное. Это серьезный противник. Это очень грамотная дама, очень подготовленный дипломат. И зарекомендовала себя как профессионал. Поэтому ничего случайно она не говорит. Врет всегда очень тонко. Потому что, когда опять они возвращаются к атаке русских хакеров, то она говорит... Такой, наивный корреспондент ее спрашивает. На протяжении какого времени русские пытаются вмешаться в наши выборы? Спрашивают. Кондолизу Райс, а она отвечает так тоже тонко. Все это началось еще в 30-е, 40-е, 50-е годы. Понимаешь? Поэтому маккартизм весь был не случайно, не зря он был в Америке, маккартизм. Когда они, их сажали, с работ выгоняли за пределы Соединенных Штатов. Такая форма репрессий. Достаточно жестко и серьезно. Кондолиза говорит, что это же было не зря, потому что еще в 30-е, 40-е и 50-е годы русские вмешивались в избирательный процесс. Но они Рузвельта, наверное, выбрали тогда. Если в 30-е, то фактически это Сталин выбрал Рузвельта. Это же нет сомнений, правда?
С помощью русских хакеров, да.
Да. И дальше она говорит, они, то есть мы, русские, они всегда были убеждены, что смогут взбаламутить недовольных американцев. Просто благодаря интернету и социальным сетям эту задачу стало легче выполнить.
То есть они всегда были озабочены, эти русские, нашими проблемами?
Да.
Бы нас тут раскачать?
У нас других целей не было, как только взбаламутить недовольство американцев.
И, наконец-то... Мы пришли с помощью новейших технологий, и мы достигли этой цели.
Поэтому все нормально, понимаешь? А заголовок вот этой статьи, да, что надо переключить внимание с русского дела на что-то другое. А содержание совсем не связано с ними. У нее с содержанием все нормально. Потому что мы с 30-х, 40-х и 50-х годов вмешиваемся во внутреннюю политику американскую. И только изобретенный американцами интернет позволил России наконец-то... Осуществить свои коварные планы. Но вообще они говорят о себе. Почему так гладко у нее это получается? Потому что они, когда все эти революции 90-х, нулевых, 10-х годов, так называемые цветные, готовили с опорой на вот эти соцсети и на все это, это они реализовывали эту технологию. Когда она пришла к ним внутрь страны, причем, понимаешь же, как сложно признать, что это трамповский штаб избирательной вел такую кампанию. И что это Беннон вел такую кампанию. Но вроде как бы и преступления нет никакого. Тут выяснилось, что, конечно, это не Трамп и не Беннон. Это 13 человек из Санкт-Петербурга все сделали.
Которые взяли и топили в интернете за Трампа. И люди пошли и стали голосовать. Да. И раскололи американское общество на два лагеря.
Поэтому, знаешь, кроме заголовков о том, что Кондолиза Райс с российским делом пора заканчивать, хорошо бы почитать содержание этого материала. Потому что по содержанию это совсем другое. И, кстати, вот интересно, понимаешь, опять же, для внимательных читателей и слушателей. Вот читайте внимательно, как в одной башке Кондолиза Райс уживается спокойно два тезиса. Мы хотим избавить Россию от Путина и путинизма. Это, конечно, не вмешательство никакое в российские дела. Оль,
просто обсуждение закулисное, правда?
Ну, конечно. Если ты думала, что это вмешательство, то ты глубоко ошибалась. Нет, конечно. Это так просто. Она сидит и рассуждает, что они хотят сделать с нашими внутриполитическими процессами. А одновременно рядом здесь она говорит о том, что Россия всегда вмешивалась с 30-х годов в дела американцев. Ну, просто вот, люди, следите внимательно, читайте внимательно. Кстати, американский читатель все это схавает. У него диссонанса никакого не будет.
Что нет, конечно.
Экс-руководитель Госдепа, вернее, замруководителя Госдепа, главный специалист по России Кондолиза Райс, одновременно утверждает две вещи, что недопустимо вмешиваться во внутренние дела, прежде всего в американские, а второе, что санкции они вводят для избавления России от Путина и путинизма. Это в одном тезисе, через запятую звучит. И ничего, нормально.
Мы сейчас прервемся, а потом расскажем по поводу того, как аналитики Госдепа по борьбе с информационным влиянием России хорошо владеют в кавычках русским языком. 7 часов 48 минут в Москве. Мы возвращаемся в программу 553-300 плюс 7-900-370-63-63 для ваших вопросов. Аналитики Госдепа по борьбе с информационным влиянием России, как выяснилось, не владеют русским языком. Это «Нью-Йорк Таймс» сообщает о том, что в центре работают 23 аналитика, но ни один из них русским языком. Языками не владеют.
Самое смешное, что этим Госдеп объяснил, почему он 120 миллиардов долларов...
Миллионов.
Миллионов?
Да, миллионов.
А вот в моем источнике написано миллиардов. Ну, действительно, скорее всего, миллионов. Не может быть миллиардов. Хотя, ну, публикация ошибочная. Миллионов долларов не потратили или не до конца потратили, вот потому что наняли людей, сформировали центр глобального взаимодействия, который должен был противостоять всем информационным вмешательствам и информационной агрессии со стороны России. Но выяснилось, что 23 аналитика, которые в этом центре работают, они русского языка не знают. Поэтому как Россия вмешивается, чего она там делает? Ну, она же... Не, ну, логично, Оль. Россия-то на английском вмешивается в эту, в американскую политику. Так зачем знать русский язык?
Ну, то есть языками не владеешь, и как бы ладно.
Да. From the bottom of my heart, ну, сразу все понятно американцам. Потому что когда с русским прононсом будет все сказано. Аналитики не должны знать русский язык, и они должны хорошо различать акценты. Они должны услышать в английском языке ярко выраженный русский акцент. Вот. И когда они это слышат, они тут же понимают, что это русское вмешательство, давайте 120 миллионов, мы будем ему противостоять. Ну, как-то так, я думаю. Вообще, конечно, смешно. Об этом пишет сама «Нью-Йорк Таймс», что это смешно до ужаса. Правда, ну, издание отмечает, что, наверное, это является симптомом пассивного ответа Дональда Трампа на имевшее место вмешательство в выборы. Ну, действительно, Трамп должен проверить у них у всех, как они по-русски говорят, и набрать подходящих людей туда. А то он как-то Трамп набрал неподходящих. Все заняты. Все замечательно.
Ну, кстати, пришли, у нас тут спрашивал, я видела в WhatsApp. Итак, главную награду Оскара получил картина «Форма воды», главная премия американских киноакадемиков. Лента Гильермо дель Торо завоевала главную награду как лучший фильм года.
Ну,
для интересующихся.
Да, для интересующихся. Мне было интереснее всего высокие художественные достоинства фильма с Родченковым. Вот. Внезапно проявившиеся. Неожиданно совершенно. Неожиданно. Ну, вообще все заняты, понимаешь? На фоне борьбы за гендерное равенство в этом самом, в гимне Германии. Вот Волкер, который решил распустить республики, будучи посредником и на словах заинтересованным в реализации Минских соглашений. Понимаешь, какая же степень, так сказать, не только наглости, но и вранья, и лицемерия должна присутствовать, чтобы так вот это спокойно все заявлять. Или вот Кондолиза Райс замечательная, которая нам протухшую 30-летней давности наживку подсовывает, понимаешь? Откажитесь от Путина, и будет вам счастье. Прямым текстом. Вот на фоне всех этих прекрасных занятий, ну, порадовали поляки в очередной раз, потому что Польша решила, наконец-то, вопрос дальнейшего своего процветания, я так считаю. Потому что они посчитали, сколько Германия им должна.
Но они все время этим занимаются, они калькулируют без конца.
Ну, уже подсчеты проведены, и, в принципе, немцы должны быть в ужасе, я так думаю. Страшно бояться, потому что Польша решила аж целых 850 миллиардов как-то получить с Германии в качестве компенсации за Вторую мировую войну. 850 миллиардов. Ну так, на секундочку. Вот. В принципе, я думаю, что, конечно, Польша расцветет сразу. Вот как только получит все эти деньги, то сразу, конечно...
Заживет?
Заживет, да. Да, и многие, наверное, радуются. Все-таки какая-то родственность между Украиной и Польшей есть. И вообще между нами всеми. Вот, точно совершенно. Потому что, ну, так помечтать. А почему бы и нет?
Ну, они понимают,
сейчас
что это...
Германия вот так разгонится, шнурки погладит и заплатит Польше 850 миллиардов. И в Польше жизнь наладится сразу.
Но они же понимают, что эта история бесперспективная.
Зато все рады.
И заняты,
все
самое
заняты.
Главное.
Ну, да.
То есть, в отличие все от французских заняты. Депутатов, которые переночевали вместе с бездомными, им тоже есть чем заняться.
Ну,
считали...
да, те ночуют с бездомными, а польские депутаты будут требовать
пишет.
Репарации, да, с Германии. Вот они же там утверждают, что ничего не подписывали. Договор, который был, это был всего лишь ничтожный договор между Польской Народной Республикой, ПНР, и ГДР, Германской Демократической Республикой. Польша их не признает. Ну, кстати, спасибо полякам. То есть, я так понимаю, что теперь у нас Польша не признает объединение двух Германий и образовавшееся новое германское государство. Ну, в принципе, я считаю, что надо поддержать вообще поляков в этом направлении. Ну, а что? Какое, к черту, объединение? Не, давайте все назад. Давайте. Ну, правда ведь? Зачем?
Ну, обнулим все вот это,
обнулим,
вот то, что было. И,
обнулим,
и,
да.
И по заново, заново да, все это да, переустроим.
Да. Действительно. Не, ну там дальше еще же есть этот пакт Молотова-Риббентропа, тоже можно его отвергнуть. Польша надеется, что на Львов заберет. Но, правда, при этом нынешние все польские западные земли должны будут идти в Германию. Это, думаю, что как-то не очень уживается в голове польских политиков. Но ничего, есть время освоить эту сложную действительность. Такую, ну, знаешь, на уровне законов природы. Если где-то прибудет, то значит где-то убудет, понимаешь? Что ничто из ничего никуда не появляется. Никогда.
Но они сейчас этим не заняты. Главное, что они все посчитали, и они предполагают, откуда денежный поток сейчас хлынет к ним.
Нормально, пусть предполагают.
Ну что, друзья, мы заканчиваем первый час «Формулы смысла». Еще раз напомню, что в следующем часе, сразу после новостей, к нам присоединится Олег Викторович Морозов, член комитета Совфеда по международным делам. Если у вас есть вопросы, то 553-300 плюс 7-900-370-63-63. Мы их обязательно в рамках следующего часа озвучим. Ну а у нас впереди рубрика и новости.